Два дня спустя Сергей Салтыков сказал мне, что один из камер-лакеев великого князя, Брессан, француз родом, передал ему, что его императорское высочество сказал в своей комнате: «Сергей Салтыков и моя жена обманывают Чаглокова, уверяют его, в чем хотят, а потом смеются над ним». Надо правду сказать, что отчасти оно так и было, и великий князь это заметил. Я ему посоветовала в ответ, чтобы впредь он был более осмотрителен. Несколько времени спустя у меня сильно заболело горло, что продолжалось более 3 недель при сильном жаре, во время которого императрица прислала мне княжну Куракину, выходившую замуж за князя Лобанова. Я должна была ее причесывать. Ее усадили для этого в придворном платье и в больших фижмах на мою постель. Я старалась как могла, но Чаглокова, видя, что мне не удастся убрать ей голову, велела ей сойти с моей постели и докончила ее прическу. Я не видала этой дамы с тех пор. Великий князь был тогда влюблен в девицу Марфу Исаевну Шафирову, которую императрица недавно приставила ко мне так же, как и ее старшую сестру Анну Исаевну. Сергей Салтыков, который по части интриг был настоящий бес, втерся к этим двум девицам, чтобы узнавать, какие могли быть на его счет речи у великого князя с двумя сестрами, и чтобы извлечь из них себе пользу. Эти девушки были бедные, довольно глупые и очень корыстные, и действительно, они стали с ним очень откровенны и в весьма короткий срок. Между тем, мы отправились в Ораниенбаум, где я снова была целый день на лошади и, за исключением воскресений, не носила другого костюма, кроме мужского. Чаглокова и его жена стали кротки, как овечки. Я приобрела в глазах Чаглоковой новую заслугу. Я очень любила и ласкала одного из ее сыновей, бывшего с ней. Я заказывала ему платье, и бог знает, сколько я надавала ему игрушек и тряпья. Мать же с ума сходила об этом ребенке, который потом стал таким негодяем, что за свои проделки был посажен по суду в крепость на 15 лет. Сергей Салтыков стал другом, поверенным и советчиком Чаглоковых. Конечно, никакой человек со здравым смыслом не стал бы принуждать себя к столь тяжелому делу, как выслушивание по целым дням бредней двух дураков, гордых, заносчивых и себялюбивых, если бы не имел в том очень большого интереса. Отгадали, предположили тот интерес, какой он мог иметь. Это дошло до Петергофа, до ушей императрицы. А в это время очень часто случалось, что когда ее императорскому величеству хотелось браниться, то она бранила за то, за что могла бранить, но ухватывалась за предлог бронить за то, за что и в голову не приходило, что она может бронить. Это заметка царедворца. Я знаю о ней из собственных уст ее автора, а именно от графа Захара Чернышева. В Ораниенбауме вся наша свита, как мужчины, так и женщины, согласились сделать себе на лето костюмы одинакового цвета. Нижнее платье серое, остальное синее с черным бархатным воротником и все безо всякой отделки. Это однообразие было нам удобно во многих отношениях. К этим-то костюмам и придрались, и особенно к тому, что я всегда была одета в костюм для верховой езды, и что я езжу по-мужски. Когда мы однажды приехали в Петергоф на куртах, императрица сказала Чаглоковой, что моя манера ездить верхом мешает мне иметь детей, и что мой костюм совсем неприличен, что когда она сама ездила верхом в мужском костюме, то как только сходила с лошади, тотчас же меняла платье. Чаглукова ей ответила, что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины, что дети не могут явиться без причины, и что хотя их императорские высочества живут в браке с 1745 года, а между тем причины не было. Тогда ее императорское величество стало бронить Чаглокову и сказала, что она взыщет с нее за то, что она не старается усовестить на этот счет заинтересованные стороны. Вообще она проявила сильный гнев и сказала, что ее муж колпак, который позволяет водить себя за нос соплякам. Все это было передано Чаглоковыми в одни сутки доверенным лицам. При слове «сопляки» сопляки утерлись, и в очень секретном совещании, устроенном сопляками по этому поводу, было решено и постановлено, что, следуя с большой точностью намерениям ее императорского величества, Сергей Салтыков и Лев Нарышкин притворятся, будто подверглись немилости Чаглокова, о которой он сам, пожалуй, не будет подозревать, и под предлогом болезни их родителей поедут к себе домой недели на 3-4, чтобы прекратить бродившие темные слухи. Это было выполнено буквально, и на следующий день они уехали, чтобы укрыться на месяц в своей семье. Что меня касается, то я тотчас переменила одеяние, ставшее к тому же бесполезным. Первая мысль об однообразном костюме явилась у нас от того костюма, который носили на куртагах в Петергофе. Снизу он был белый, остальная часть зеленая и все обшитое серебряным галуном. Сергей Салтыков, который был брюнет, говорил, что в этом белом с серебром костюме он похож на муху в молоке. Впрочем, я продолжала посещать Чаглоковых по-прежнему, только побольше у них скучала. И муж, и жена жалели об отсутствии двоих главных героев их общества, в чем, конечно, я им не противоречила. Болезнь и смерть матери Сергея Салтыкова еще продлила его отсутствие, во время которого императрица велела приехать нам из Ораниенбаума к ней в Кронштадт, куда она отправилась для открытия канала Петра I, начатого по его приказанию и теперь законченного. Она приехала в Кронштадт раньше нас. Первая ночь по ее приезде была очень бурной. Ее императорское величество, пославшее тотчас по своем прибытии сказать нам, чтобы мы ехали к ней в Кронштадт, подумала, что мы во время этой бури находимся на море. Она очень беспокоилась всю ночь, и ей казалось, что какое-то судно, которое было ей видно из ее окон и которое билось на море, могло быть той яхтой, на которой мы должны были переехать по морю. Она прибегла к мощам, которые всегда находились рядом с ее постелью. Она поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, которые делала боровшаяся с бурей судно. Она несколько раз вскрикивала, что мы, наверное, погибнем, что это будет ее вина, потому что недавно она посылала нам выговор, и что мы, вероятно, для засвидетельствования большей готовности поехали тотчас по прибытии яхты. Но на самом деле яхта приехала в Ораниенбаум уже после этой бури, так что мы взошли на нее только на следующий день после полудня. Мы оставались 3 суток в Кронштадте. В это время совершено было с большой торжественностью освещение канала и впущена в него в первый раз вода. После обеда был большой бал. Императрица хотела остаться в Кронштадте, чтобы видеть, как снова выпустят воду из канала, но она уехала на 3-й день, а спуск так и не удался. Этот канал не был осушен до тех пор, пока в мое царствование я не велела выстроить огненную мельницу, которая удаляет из него воду. Впрочем, это было бы и невозможное тогда дело, так как дно канала ниже моря. Но этого не предусмотрели. Из Кронштадта каждый вернулся к себе. Императрица поехала в Петергоф, а мы в Ораниенбаум. Чаглоков просил и получил разрешение поехать в одно из своих имений на месяц. В его отсутствие его супруга очень суетилась из-за того, чтобы буквально исполнять приказания императрицы. Сначала она имела несколько совещаний с камерлакеем великого князя Брессаном. Брессан нашел в Ораниенбауме хорошенькую вдову одного художника, некую Грот. Несколько дней ее уговаривали, насулили не знаю чего, потом сообщили ей, чего от нее хотят и на что она должна согласиться. Потом Брессан должен был познакомить великого князя с этой молодой и красивой вдовушкой. Я хорошо замечала, что Чаглокова была очень занята, но я не знала чем. Когда, наконец, Сергей Салтыков вернулся из своего добровольного изгнания и сообщил мне приблизительно, в чем дело. Наконец, благодаря своим трудам, Чаглокова достигла цели, и когда она была уверена в успехе, она предупредила императрицу, что все шло согласно ее желаниям. Она рассчитывала на большие награды за свои труды, но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали. Между тем она говорила, что империя ей за это обязана. Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великого князя прервать переговоры с Данией. Я ему напомнила совет графа Берни, который уже уехал в Вену. Он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякого решения, что и было сделано. После недолгого пребывания в летнем дворце мы перешли в зимний. Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мной ухаживать, что он становился невнимательным, подчас фатоватым, надменным и рассеянным. Меня это сердило. Я говорила ему об этом. Он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находила его поведение довольно странным. Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 года. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправилась из Петербурга с кое-какими легкими признаками беременности. Мы ехали очень быстро и днем, и ночью. На последней станции эти признаки исчезли при сильных резях. Приехав в Москву и увидев, какой оборот приняли дела, я догадывалась, что могла легко иметь выкидыш. Чаглокова оставалась в Петербурге, потому что у нее только что родился ее последний ребенок, дочь. Это был 7-й по счету. Когда она встала, она приехала к нам в Москву. Здесь нас поместили в деревянном флигеле, только что отстроенном в эту осень, так что вода текла с обшивок, и все комнаты были необычайно сыры. В этом флигеле было 2 ряда комнат, по 5-6 в каждом. Из них выходившие на улицу были моими, а находившиеся на другой стороне великого князя. В той же комнате, которая должна была быть моей уборной, поместили моих камер-юнгфер и камер-фрау с их служанками. Так что их было 17 девушек и женщин в одной комнате, имевшей, правда, 3 больших окна, но никакого другого выхода, кроме моей спальной, через которую они должны были проходить за всякого рода нуждой, что не было удобно ни им, ни мне. В течение 10 первых дней по моем прибытии в Москву они со мной принуждены были терпеть это неудобство, которому я ничего подобного не видела. Кроме того, их столовой была одна из моих прихожих, я была больна по приезде. Чтобы отстранить это неудобство, я велела наставить в моей спальне больших ширм, с помощью которых разделила ее на три части. Но это почти нисколько не помогло, потому что двери постоянно открывались и закрывались, что было неизбежно. Наконец, на 10-й день императрица пришла навестить меня, и, видя это постоянное хождение, она вошла в соседнюю комнату и сказала моим женщинам: «Я велю сделать вам другой выход, а не через спальню великой княгини». Но что же она сделала? Она приказала устроить перегородку, которая отняла одно окно у этой комнаты, где без того с трудом жило 17 человек. Теперь комнату сузили, чтобы выгадать коридор, окно было пробито на улицу, к нему приделали лестницу, и мои женщины принуждены были выходить на улицу. Под их окнами поставили для них отхожие места. Когда они шли обедать, им опять приходилось идти по улице. Словом, все это устройство никуда не годилось, и я не знаю, как эти 17 женщин, жившие в такой тесноте и подчас болевшие, не схватили какой-нибудь гнилой горячки в этом жилье. И это рядом с моей комнатой, которая благодаря им была полна всевозможными насекомыми до того, что они мешали спать. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.